Σχέδιο Βουδάπας του Ιχενά. Варягам. Во всяком случае, происхождению и их появлению здесь, на территории Восточной Европы. Как, в общем, все в этом мире начинается с одного состояния, а кончается другим. Первые корпорации варягов. Так называемые «роусти», откуда и происходит это слово «Русь», были не просто корпорациями изгоев. Они пытались воплотить в себе идею социальной справедливости, так как ее понимали, конечно, сами скандинавы. Хочу напомнить вам, что все те, кто составляли вот эти роуси, это были люди, исключенные из варяжского социума, именно в силу того, что у них было обостренное чувство по-своему понимаемой социальной справедливости. Но жизнь, она... Вещь жестокая. И, к сожалению, или к счастью, человек один не равен другому человеку. И люди не равны. Это во-первых. В любой корпорации, в любом коллективе должны выделяться те, кто хранят очаг, те, кто готовы защищать, те, кто более активны, ну, хотя бы в той же социальной роли, те, кто пассивны. Так что это первое. Второе, ситуация, в которой оказываются эти изгои, она достаточно драматична. Потому что, да, конечно, Восточная Европа, она не полна таких опасных противников, как пикты или саксы, англы или бритты, как каролингские или посткаролингские шевалье или сквайры, как скандинавские, как сицилийские сарацины и так далее. Но тем не менее, это совсем не значит, что оказавшись на территории Восточной Европы, эти люди оказываются в каких-то исключительно благоприятных условиях. Мир достаточно сложен. И мы видели, во всяком случае говорили о том, как попытка пройти через Ильменский район на Днепр окончилась неудачно для тех, кто осел в районе Ладоги. И им пришлось обходить этот район с севера. Вот обратим внимание на этот фактор. Значит, первое, что хотелось бы заметить. Мы на... шестой с вами век, на шестой-седьмой век фиксируем несколько районов компактного проживания варяжских изгоев. Ну, я, наверное, даже могу сказать так, уже варягов. Уже, пожалуй, не изгоев. Все-таки они здесь живут не в одном, не в первом поколении. И хотя приток изгоев сюда все-таки еще поступает, но тем не менее, здесь, в этих районах, этим Восточная Европа довольно рано стала отличаться от Западной Европы, здесь появляются свои варяги, то есть те, которые здесь родились, отсюда никогда не уезжали, эту территорию, побережье там Днепра или Ладоги, или Онежского озера, Малоги или Веж озера уже воспринимают как свое отечество, а родную Скандинавию воспринимают, ну, не более чем как земля вот она, как то, что хотелось бы посмотреть, как некий миф. Примерно так же, как, скажем, в России 15 века будут воспринимать Византию. У нас там Византия в 15 веке воспринимается на бытовом уровне как город-леденец. Хотя на самом деле она такой уже давно не считалась. Никто, почти никто не видел Византию в живе. Контакты непосредственные были нарушены. И крушение Византии на бытовом уровне в середине 15 века воспринималось как некое невозможное, невероятное, нелепое. К этому надо было еще долго привыкать, адаптироваться. Вот примерно так же, как Византия воспринималась родная Скандинавия для этих жителей Роудси. Это значит, что они вступают в контакты с местным населением, а контакты бывают разные, они бывают положительные, они бывают отрицательные, и ожидать от древнего человека, что он абсолютно политкорректен и всегда уступает дорогу, и в том случае, если ему наступает на ногу, он говорит, извините, будьте добры, пройдите, пожалуйста, нельзя. Были мордобои, были стычки, это нормально, но это не выходит за пределы нормального состояния. Вот это первый момент. Второй момент. Состояние, о котором мы сейчас говорим, оно вообще-то ненормально. Вот эти анклавы внутри Восточной Европы, это ненормально даже с позиции самих скандинавов, потому что они вообще-то этого не хотели. Их задача заключается совсем не в том, чтобы образовать анклавные объединение скандинавов внутри Восточной Европы. Простите, а зачем? Овчинка выделки не стоит. Конечно, мы понимаем, что эти анклавы занимались тем, что они контактировали с славянами, они скупали у них местный товар, ну, по одной простой причине, варяги были более мобильны, они знали, что где почем и что стоит. Они скупали мех, который для славян не представлял большой стоимости. Они скупали у них речной жемчуг, металлические руды, серебро, переправляли это, покупали у них зерно, покупали у них мясо, опять-таки перепродавали. Это товар ничуть не менее ценный для Европы, и не только для Европы, учитывая, что голод – это постоянный спутник Средневековья. И когда Жак Лего в своей довольно спорной, сложной книге протестантского, скорее, характера средневековой цивилизации Запада дает общую характеристику средневековья, он очень правильно говорит, что такое средневековье. Это вечный страх смерти, это вечный холод и это вечный голод. И людей, умирающих от холода и голода, умирало ничуть не меньше, чем умирало его от болезней или от войн. Поэтому продукт питания, он очень высоко ценился. К чему это я? Во-первых, я это к тому, что скандинавы даже в этой для себя неприятной ситуации, когда они приостановили свое движение по речным дорогам Восточной Европы, все равно извлекают пользу. А кроме того, я это говорю вот к чему. Конечно, славяне к варягам начинают привыкать. Это важно. Привыкать к тому, что они здесь рядом. Они становятся частью вашей жизни. Как? Вот я первый раз оказался в новом районе довольно поздно. Мне повезло. Или не повезло, я не знаю. Оказался в гостях. И первая моя реакция была, когда мы шли по... значит, там, за проспектом ветеранов, для меня это было совершенно дикое состояние, потому что как-то получалось так, что довольно долго дальше Обводного я как-то в Питер не знал. И я, значит, сказал своему знакомому, слушай, как ты можешь здесь жить, какой это ужас? Это геноцид. А говорит, правда? А человек, который занимается архитектурой, ну, он потом стал заниматься архитектурой, и стал хорошим историком архитектуры, говорит, правда? А здесь я привык. И вот мы привыкаем. Это привычка, знаете, как у классика, да, привычка свыше нам дана, замена счастью она. А это не счастье, но это все-таки замена. И это важное состояние, важно к тому, чтобы это не раздражало вас. Вот это, пожалуй, самое главное. Не раздражало. Варяги перестали раздражать, хотя это было с самого начала, безусловно, раздражительно. А к ним стали прибегать в случаях спорных между родами или между кланами. Но это все факторы, как сказать, позитивные. Есть фактор позитивно-негативного значения. Ну, назовем его так, фактор цивилизационного значения. Если мы с вами заглянем в Шлёцера или Байера, это знаменитые норманисты 18-го, начала 19 века, то мы там встретим постоянно повторяющуюся фразу о том, что именно варяги принесли на территорию славянского мира цивилизацию, а сами славяне не в состоянии были цивилизироваться. И это нас унижает. Хотя в какой-то степени это было именно так, потому что что понимать под цивилизацией? Конечно, процесс имущественного и, как следствие, социального размежевания и соответствующей дифференциации – это естественный процесс. Он в любом случае происходит, но у славян он происходил достаточно медленно. В крайне замедленном темпе, и если пролонгировать вот эту динамику, то этот процесс длился бы, наверное, ну, вплоть до 14-15 веков, теми темпами, какой мы его наблюдаем до появления варягов. Что сделали варяги? Они ускорили этот процесс цивилизирования. Каким образом? Они покупали товар. Если раньше славянин производил зерна ровно столько, сколько это было нужно для его проживания, а зачем горбатиться больше, это и так довольно трудоемкий процесс, то теперь, когда за него что-то дают, ну, например, висюльку для жены, ну, жена требует внимания, ей будет приятно, если вы принесете ей в клювике, скажем, височные подвески с голубыми камушками. Ну, не драгоценными, конечно, но какими-то, да? А ведь это где-то же надо купить. Не вы же сами, простите, поедете в город Магдебург. Вообще, отродясь, не знаете, где он находится. А варяги съездили, привезли, но за это надо что-то отдать. Вот вы и отдаете. Стоит погорбатиться? Ну, ради того, чтобы жена была более благосклонна, наверное, стоит. Вот появляются предметы, которые на самом деле не нужны. Вы, кстати, обратите внимание, как много у нас в нашей жизни предметов, которые нам не нужны, но которые нам дороги. Это статусные предметы, это предметы знакового, тотемного характера. Нам всем свойственно, ну, быть, кстати, поприличнее, смотреться, покрасивше быть. Это свойство человеческое, это врожденное эстетическое качество. Это не так плохо, надо сказать. И вообще красоту жизни делают вещи именно лишние. Не будем забывать о том, что искусство, как определял его Гегель, искусство определяется степенью своей ненужности. Но попробуем мы представить с вами нашу жизнь без вот этой самой, без этой самой ненужности. Ну, смотрите, наверх, да, мы видим с вами подпружные арки, несущие низкий барабан византийского типа, а их вполне проще проложить здесь балки, и не надо горбатиться с высчитыванием угла пересечения. А балюстрада, вместо того, чтобы поставить обыкновенные палки или щиты, ведь каждую балюстрадину нужно вырезать. А кроме того, четыре тяги, причем две из них сложно профильные, на нижней балке, которая является основой несущей, с вертикальными менондрами, да, мало того, что стены имеют филенковые сложно просеченные членения, они же еще и выделены белым цветом, это что-то придумал. А зачем? А я вот сижу, да, вот очки у меня металлические, чтобы довольствоваться привычными роговыми, купил вот в металлической оправе, думаю, что буду симпатичнее. Галстук одел. А ведь можно же без всего этого легко и просто прожить. Красота – страшная сила. Иногда действительно страшная. Но вот стремление украсить свою жизнь, это процесс естественный для развития человека, для его интеллектуального, для его духовного роста. Там очень много будет разного рода, конечно, шлакового по сторонам разбросано. Но, тем не менее, это необходимо. Воспитывать духовно человека только на естественных процессах, это, знаете ли, безнадежное занятие. Все-таки для того, чтобы русский человек состоялся как русский человек, ему необходим Александр Сергеевич Пушкин и еще что-то сверх того, да. Хотя, конечно, мы можем его вывести на опушку леса и сказать, давай копай канаву и здесь сажай чего-нибудь. Родные березки, небо стелится, копай, руби, доставай себе хлеб насущный. Этого мало. Ну и будет перед нами дикий человек Восточной Европы. Осознание мира, что определяет переход народа в нацию, он осуществляется посредством этого лишнего украшения мира. Потому что в этом украшении мира человек себя выражает, в том числе эстетически. Но для того, чтобы он себя выражал, надо посмотреть, как это делают другие. Что бы мы там ни говорили, как бы мы там ни говорили, мы любим славян, безусловно, но то, что мы с вами видим на территории Восточной Европы в V-VI веке, это совершенно, ну, если хотите, провинциальный народ. Он, цивилизация действительно прошла мимо. Вот для тех, кто находится в северной части Днепра, медленно продвигаясь на север, они забывают о культурном опыте тех, кто остался в среднем и в нижнем течении Днепра. Это естественно. Необходимо многое восстановить, необходимо многое откорректировать. Варяги делают это важное дело. Они связывают эту территорию Восточной Европы, центральной, северной, северо-восточной ее частей со всем оставшимся, с остальным миром. Они связывают его с Северной Европой, они связывают его с Азией. Они не просто связывают визуально, они еще предоставляют образцы товара, образцы художественной жизни. Они расширяют кругозор, давая возможность осмыслить себя в окружающем пространстве. Это важно. Но вместе с этим появляется и то, что называется товарный продукт. Значит, теперь зверюшек убивается больше, потому что шкурка чего-то стоит. Зерна производится больше, потому что зерно чего-то стоит. А у кого-то получается, а у кого-то не получается. А у кого-то есть прямой контакт, хороший контакт с варягами, а у кого-то нет, а у кого-то он есть только опосредованный. Вся ведь разная ситуация возникает. И это значит, что возникает имущественная дифференциация довольно быстро. Имущественная дифференциация. Мы все время говорим о том, чаще всего говорим, когда говорим о создании государства, что государство появилось прежде всего и потому, что необходима была защита некой этнической корпорации от внешнего врага. Чаще всего и привычнее всего государство создается именно таким образом. Но на территории Северной и Восточной Европы этого не было. Не было внешнего врага, который бы угрожал. И варяги пока таковым врагом не являются. Еще раз хочу напомнить, они сюда пришли вовсе не для того, чтобы завоевать эту территорию. Она им тысячу жизней вперед не нужна. Они прекрасно понимают, что завоевав эту территорию, им придется за эту территорию и отвечать. И когда мы с вами дойдем до эпохи Киевской Руси и первых князей, мы с вами увидим, как отбояривается и князь Олег, и князь Игорь от какой-либо ответственности за славян. Их интересует только коммерческий интерес. Путь из варяг в греки. Киевская Русь – это варяг and company corporated, где существует совет директоров, варяжская дружина, которая выдвигает главного менеджера, великого князя Киевского, мы его так называем, хотя вообще-то его на самом деле так никогда его не называли. Называли его Каган по привычке. Варяги сами его так не называли, они называли конунг, конунг Русса. Вот вам и весь киевский князь. А Киевская Русь в нашем понимании появляется, когда появляется на горизонте мадам, святая равноапостольная княгиня Ольга. Вот она за 66 лет своего пребывания во власти, при Олеге, при Игоре, и уже сама по себе, она и создает тот феномен, который называется Киевской Русью. Хотя я антифеминист и человек патриархального склада, но княгиня сделала куда больше, чем все мужики вместе взятые. Это объективно. Но, правда, и дама была рождающаяся раз в 2000-летия. Желательно, чтобы вот сейчас появилась. Пора вообще-то, пора. Потому что ни Софья Алексеевна, ни Екатерина Алексеевна, никакая другая дама в нашей истории, все вместе взятые, они, конечно, не составляют одной княгини Ольги. Вот, значит, еще раз повторяю, варяги не представляют собою угрозы для славян, что вот завоюют. Поэтому нет необходимости создавать дружины свои. Зачем создавать? Варяги как раз сами это и будут делать. Они и будут защищать. Еще чего. Им, конечно, подкармливаешь за это. Но раз уж они здесь, пусть они выполняют эти функции. Но есть другая ситуация. Имущественная дифференциация, она, как бы там сказать, хотя вы все это прекрасно понимаете, есть отец всех пороков, от чего в жизни происходит больше всего мерзостей. Зависть. Зависть бывает оправданная, бывает неоправданная. Мы очень часто обращаемся к Господу с воплем: «А за что?» Мы пытаемся попросить у Него ответа на то, что нас мучает, а мучает нас чаще всего зависть. За что? Мы гасим эту свою злобу. Но мы с вами в дохристианском мире. Я уж не говорю о том, что и в христианском-то мире это не всегда гасится. А теперь уж совсем не гасится. А в те времена человек давал волю. Поэтому необходима была система, которая бы гарантировала сложившийся статус-кво. Потому что слишком много людей, которые не успешны в деле, но хотят, как у Шарикова, взять все и поделить. Вот поделить все нельзя. Понимаете ли, чтобы у вас не возникло, как это говорится, не поймите меня правильно, да? Так вот, Мы с вами живем в несколько своеобразное время. Давайте друг друга правильно понимать. То, что есть сегодня у нас, это вообще-то не капитализм, не феодализм, а что-то такое, чему я могу найти пример, пожалуй, только в третьей династии Ура. Но чтобы я сейчас не упадал в состояние рассуждения о Вавилонии до Вавилонского периода, то есть в эпоху раннего Шумера, говорим о чем? Легитимность неравенства объясняется одной простой вещью. Человек, который имеет больше, живет опаснее. Карл Мартелл предоставляет особые права людям, которые должны в любое время защищать королевство франков и людей королевства франков от угрозы арабского или сакского нападения. А мы сами понимаем, что это не только сидеть на лошадке, мокрый под дождиком, тренировать свое тело и, как правило, погибать в сражении. Погибать это еще лучше. А если быть раненым? А что такое лечение в раннем-то средневековье? А что такое пробитый череп в те времена? А полуотрубленная рука, а рассеченные мышцы живота. Любое малейшее ранение, пустяковое, царапина может привести к столбняку, к заражению крови. Это смертельно опасное дело. Надевать латы, брать боевой щит, засовывать боевой топор и идти сражаться. И так всю жизнь. Вот за то, что он сражается, ему мы будем предоставлять натуральный и не только натуральный продукт. И мириться с тем, что он сволочь такая, иногда приходит пьяный и пытается хапать наших девок. Мужик с похода пришел. Хочет наших, а не иностранных. Позитив. И умножает наше поголовье, что опять-таки очень хорошо. Вот это состояние опасности на протяжении нескольких поколений примеряет последующие поколения, легитимизирует вот это вот неравенство. Ибо это особое состояние, оно выстрадано кровью. И в то самое время, когда крестьянин копал землю и делал привычное дело, когда сапожник точал свои сапоги, а значит, ткачиха делала свою пряжу и шила, значит, очередной кафтан, в это время кто-то погибал. Мы это понимаем. Та ситуация, с которой у нас сегодня мы сталкиваемся, это другая ситуация. Здесь нет личного риска. Здесь нет подвига за всем этим. Здесь мы с вами имеем дело с жульничеством. Это особое состояние человечества, к этому должно... С этим должно как-то смириться. Я думаю, что 21 и часть 22 века, если будем живы, она будет медленно легитимизироваться. Видимо, через несколько катаклизмов, свидетелями которого мы все будем, потому что мы с вами прошли фазу пассивного состояния, мы входим с вами в фазу активного состояния социального. Это уже очевидно, но если хотите, с этого можете начинать кандапогу. Это проблема, которая умножается на элемент национального ущемления и жажды реванша за 20 век. Вот все вместе это приведет, конечно, к сложным процессам, к ним надо быть готовым. И если они начнутся, то при этом, понимаете, не рвать волосы на голове с воплями, вот все кончено. Да ничего, все только идет. Нормально идет процесс. Если этого не произойдет, вот тогда будет плохо, тогда рвите волосы на себе. Это значит, что тело уже умерло. А если оно дергается в конвульсиях, типа кондопоги и еще чего-то, это значит живое. Это значит еще на что-то способное. Катаклизм – это то, что свидетельствует о живости организма. Вот, значит, процесс социальной дифференциации, конечно, нуждается в том, чтобы сформировать и какой-то механизм, который бы регулировал существующий статус-кво. Вот здесь как раз опыт варягов и приходится очень кстати. Еще раз хочу заметить. Славянский, восточный славянский мир очень неоднороден. То, что я сейчас говорю, это характерно для той территории, которая, ну, севернее Смоленска. Вот Смоленск и севернее Смоленска. Там же, где мы имеем дело с рекой Припятью, с средним течением Днепра, с рекой Десной, с рекой Севом, простите, здесь такие вещи не проходят. Во-первых, здесь варягов нет, это во-первых. А здесь есть собственный опыт и военной дифференциации, и социальной дифференциации, имущественной. Это опыт индоарийский. Напоминаю, здесь было государство антов, это было государство. И хотя его больше не существует, но тем не менее память об этом есть. И память эта мифологизируется. Точно так же, как сегодня мифологизируется память о Советском Союзе. Через какое-то время это будет просто замечательная страна царя Салтана. Ну, правда, не для нас с вами, а для правнуков и праправнуков. И мы будем, и они будут вспоминать о ней как о Российской империи. Замечательный фильм Говорухина «Россия, которую мы потеряли». Вот для меня фильм, он великолепный совершенно. Но это фильм, который свидетельствует о том, что мы точно забыли, что такое Российская империя. Если это такая страна, которую создал Говорухин, то тогда не совсем понятно, что это там произошла революция. Такие страны так не погибают. Видимо, это была другая страна, но нам очень хочется другой. Советский Союз тоже ожидает такая мифологизация, но не на нашей с вами памяти все-таки. И анты тоже мифологизируются. Кстати сказать, придет время и будет мифологизироваться Киевская Русь, а потом будет мифологизироваться Московская Россия, а потом будут мифологизироваться все славяне. И это нормально. Потому что, когда мы забываем прошлое, оно превращается в сказку. Только упаси Бог в этой сказке оказаться. Опыт строительства социальной иерархии, уже перевод это в политическую иерархию, он ведь на самом деле отсутствовал и у варягов. Так что славянам приходилось, как и варягам, в известной степени формировать эту систему заново на корню. Но она происходит естественным образом. Другое дело, что вот на что обратил внимание. Если мы говорили о том, что связи варягов и славян были, и подчас они были комплементарны, логично предположить, что варяги в известной степени крайне зависимы от производства шкурок, хлеба и так далее. Естественно, что они будут контактировать с теми людьми, которые обладают большим количеством товарного зерна. Естественно, именно эти люди занимают социальный верх в новообразованиях у славян. Естественно, что что сами варяги хотели бы быть гарантами существующего статус-кво. Естественно, что вот этот взаимный интерес приводит к тому, что сами представители славянского верха, уже будем говорить так, социального верха, они входят в систему варяжской иерархии, варяжских отношений. Они принимают участие в торговле. Да? Вот появляются наши купцы. Отличить их от варяжских довольно трудно, потому что взаимное пересечение культур естественно. Но тем не менее, вот процесс, как бы там сказать, народы, они разные все-таки. Есть народы, которые довольно активно идут по пути всякого государственного строительства. Есть народы, которые пассивны и стремятся к консервации. Славяне – это люди, которые не очень любят жесткую иерархию. Они ее даже создавая, в общем, затем разваливают. Тем более, если мы говорим это о первых разах. Конечно, всякая социальная иерархия – это ущемление чьих-то прав. Это нарушение патриархального покоя. Естественно, главной угрозой для патриархального покоя является, ну, как всегда, молодежь. Определенный контингент людей, которые мы с вами называем пассионарных. То есть заряженных выше среднего энергетикой. Это неврастенники, конечно. Это те, которые охвачены лихорадочной деятельностью. Это те, которые жаждут подвига. Вот кто-то хочет прийти домой, сесть на диван и смотреть сериал. Это человек, который не охвачен жаждой подвига. Есть люди, которые не хотят сидеть на диване. Они зачем-то идут в Александро-Невскую лавру и смотрят на меня. Это, во всяком случае, это люди, которые уже не столь пассивно-пассионарно в любом случае. Да? Это люди, которые охвачены некой жаждой идей. Вот когда эта идея доходит до состояния экстаза, и когда вы захотите стать монахами в Антарктиде и нести христианство на Альфа Центавру, и причем сделаете это и может быть даже успешно, вот тогда я буду говорить о том, что вот вы пассионарно перегрелись. И вот тогда, когда вы заявите патриарху, что вы просите благословения о значит, вот, миссии на Альфа Центавра или на Млечном пути, вот в этот момент он понимает, что вы представляете несомненную угрозу не только для общества, но и для церкви, несомненно. Потому что из вас получатся хорошие раскольники. До Альфа Центавра, упаси Бог, не доберетесь, тогда вам придется делать что-то здесь. Значит, вас надо обязательно спровадить на Альфа Центавра. Вот точно так же и с обществом. Те люди, которые пассионарно слишком заряжены, их надо куда-то девать. Ну, конечно, можно их передавить всех. Но еще вопрос, кто кого передавит. То есть, конечно, их не так много, но пример заразителен. Конечно, здесь, если раньше эти люди подавляли свой импульс, потому что они подавляли его, потому что вокруг была достаточно опасная ситуация. Ну и потом, всегда можно было удовлетворить свои амбиции, отправившись в одиночку на охоту, ну, скажем, с одним перочинным ножиком против медведя. Никогда не мог понять этих людей до тех пор, пока не понял. А они вот так, и хорошо, и пусть ходят. И пусть ходят. Могут даже без ножика ходить, могут с рогаткой ходить на динозавра. Потому что если они этого не будут делать, и если, к счастью, динозавр не сожрет этого нахала, то тогда он ведь уже будет не с рогаткой, а с топором бегать по пещере с криками «Я здесь хозяин!» и устраивать один переворот за другим. Пассионарная личность. Или бегать по деревне с воплями «Я здесь буду старостой!» Это опасно. А если их несколько, и тогда формируется банда. Значит, этих людей надо куда-то сбагрить. Как хорошо, вот если бы они остались, то у восточных славян возникла бы забавная ситуация. Понимаете ли, Вот там, на Сейме, на Днепре, это нормально. Появляются эти люди, они создают, ну, то, что мы с вами называем военная демократия. То есть создают военные отряды, потом вот кий из таких людей, да, я тут князь, устанавливает власть над каким-нибудь торговым путем, и затем контролирует вот ситуацию в определенном регионе. Это нормально, потому что рядом степь, а из степи грозит опасность. А простите, какая опасность в районе реки Великой? А какая опасность в районе верхнего течения Волги на Валдае? Никакой. Значит, будет гражданская война, если они останутся. Тем более существует интерес этих людей убрать. Вы скажете, но их ведь можно поставить на службу интересам социального верха. Нельзя, потому что они неуправляемы. В этом-то вся и проблема. Ими управлять, это примерно так же, как управлять руками атомной реакцией, которая вырвалась из токамака. Вот она сама по себе. Она вас убьет, вокруг убьет, ваших врагов убьет, ваших друзей убьет. Это процесс неуправляемый. Пассионарными фигурами нельзя управлять, находящимися в состоянии страсти. Их можно только, как говорят, канализировать куда-нибудь. Вот для этой канализации существуют варяги. Они же нуждаются в пополнении своих рядов, потому что их ряды не восполняются в необходимой степени приходом изгоев из Скандинавии. Они пополняются за счет появления славянских пассионарных парней, которые изменяют структуру потихонечку этническую самих этих роучи. Вот так вот возникают руссы. Только, заразы, сидят-то они пока еще здесь, в анклавах. И все это может очень плохо кончиться. Но не кончится. А вот движение, вот как у вас много мела. Это Волга. Это Ака. Здесь, условно говоря, Нижний Новгород. Вот, зато у вас они цветы. Вот это вот тот район, Клязьминский район, который заселяет варяги, варяжский анклав. Им необходимо двигаться по Волге вниз. На Азию. А, спасибо большое. Как вы разжились-то хорошо. Но здесь ведь находятся другие государства. Волжские булгары. Это сильное государство. Причем государство, так мягко говоря, привыкшее к тому, что на него нападают. Через свою территорию они не пропустят. Но даже если они пропустят, ниже по течению находится Хазарский Каганат. А он уж точно не пропустит. Значит, Волга закрыта. Это не значит, конечно, что варяжские купцы никогда не ходили в Каспийское море. Ходили, конечно. Но это были разовые акции, и они были не слишком прибыльны. В этом есть какой-то, знаете, даже мазохизм. Прийти, посмотреть, увидеть, охнуть, вот, вот оно, совсем же близко. Ну, нет, тарифы высокие, условно говоря. Сначала надо платить хазарам, потом надо платить волжским булгарам. Простите, общинка выделки не стоит. Значит, надо пробиваться куда-то дальше вниз. Вот по системе рек, вот такие дальше, идет путь все на то же самое Приазовье и Черное море. Дон, Северный Донец, система притоков Сейма и притоков Десны, все это замечательно было бы, если бы выйти на территорию верховьев Оки. Сюда хорошо бы выйти, но вот здесь, в верховьях Оки, проживает племя, которое мы знаем, группа племен, как вятичи. И о них пару слов надо сказать. Ну, во-первых, вы их хорошо знаете. Потому что вы знаете их дважды. Во-первых, вы знаете, что к племени вятичи относится Сергей Есенин. Рязанский. Но это уже вятичи, из которых выпустили весь пар. Вятичи вы также знаете по фильму «Тринадцатый воин» из Голливуда с Бандерасом. Вятичи хорошо описал Ибн Фадлан. И вот что я хочу сказать. Ибн Фадлан знал только славян лично. Он знал славян только из этнической группы вятичи. Других славян не знал. Первое, что его поразило. Люди живут в лесу. А лес страшный. То есть Ибн Фадлан родился в Ираке. В Ираке лес — это когда одна пальма отстоит от другой на расстоянии 10-15 метров. Это очень густой непроходимый лес. Здесь он говорит, как люди вырастают из деревьев. Действительно, когда вы идете по дремучему лесу, то ощущение такое, что человек может... С непривычки-то, да, вот откуда-то он вырастает из деревьев. Я помню вот так вот в лесу. То есть человек, мы как называем, да, они говорят, медведь. Ну, я вот стою, я меланхолично жую, значит, вот эту самую малину и думаю, ну и где медведь? Что, ребята, ерундой говорите? И вдруг с другого стороны куста харя. Медведь. Вот, значит, ну, я заорал с испугом. Медведю это не понравилось, он тоже заорал, убежал. Мы разбежались в разные стороны. Но меня поразило вот это. Он появился вдруг за другой стороны куста. Потому что лес-то густой. Вот я думаю, что одной такой встречи Ибн Фадлану достаточно было, чтобы потом сказать, что они изматериализуются из деревьев. Вот... Вы входите, а вот деревья — это вот славяне, вятичи. Они вот так вот притворяются мертвыми, вас заманивают, а потом хоп, и вокруг вас. Второе. Ибн Фадлан отметил жестокосердие и суровость нравов вятичей. Это действительно так. Вы вятичи хорошо знаете хотя бы по одному образу нашему былинному. Соловей-разбойник. Соловей-разбойник – это не злой татарин. Это тот, который сидит на проезжей дороге за тыном высоким, а по тыну человечьи головы, значит, поставлены. Да, и не дает никому проехать, ни конному, ни пешему. Вот это и есть соловей-разбойник, это и есть вятичи, живущие отдельными маленькими укрепленными городищами. При этом городища имеют тайные лазы, и это племена, которые очень не любят приходящих. Вот, возвращаясь к этому фильму «Тринадцатый воин», потому что он, ну, как-то более-менее часто показывался, и он, конечно, забавный, особенно забавно видеть на варяге испанские доспехи эпохи начала XVI века, там, типа, которых Альмагро там Перу завоевывал. Но это так красиво. Не в этом дело. Дело в том, что кто же там славян? А славянами-вятичами как раз являются именно те страшные монстры, которые вот там захватывали, убивали, отрывали головы. Конечно, американцы есть американцы. Откуда, простите, у лесного народа конное войско, спрашивается. И если это конные войска, тогда они степняки. А если они степняки, почему у них тотемное животное медведь? Они просто решили поправить и улучшить Ибн Фадлана, который говорил именно о жестокосердии вятичей, у которых тотемное животное чаще всего медведь, и которые проявляют невероятную жестокость, иногда совершая набеги. Я не хочу ничего, кстати, плохого сказать о вятичи, но простите, у них вот такая вот судьба. Рядом с ними волжские булгары, рядом с ними степь, и хазары, и меланхлены, и массагеты. Им приходится очень тяжело, защищая свою территорию, не говоря уже о том, что эта территория не очень плодородна. Как пройти-то через эту территорию? Понимаете, есть славянские племена, они так вот комплементарны. Дриговичи, например, комплементарны. Палачане, в общем, комплементарны. Да и словени, если, конечно, их особенно, так сказать, так не прижимать к стенке, они тоже хорошие. А вот вятичи нет. С ними договориться нельзя. Должна возникнуть ситуация, которая позволила бы с ними контактировать. Совершенно не готовы контактировать ни с чем. А мы с вами... Да, нет, конечно, можно воевать. Можно воевать с вятичами. Но эта война должна кончиться только одним – геноцидом. На это варяги не пойдут. Во-первых, геноцид невозможен. В принципе, невозможен. Во-вторых, варяги заинтересованы в том, чтобы открытый путь оставался свободным транзитом. Простите, они совершенно не заинтересованы прорваться. Прорваться можно, а потом за ними все это захлопнется. Нет, нет, им нужно коридор, свободный коридор, по которому можно будет провозить туда-сюда товары. Вот что им нужно. Значит, им необходимо найти какое-то комплементарное отношение с вятичами. И они состоялись. В 737 году. В этом году, или чуть раньше, то есть, конечно, чуть раньше произошло, событие невероятное. Первый раз мы фиксируем такое явление. Племена, находящиеся в степи, племена мадьяров попытались прорваться и прорвались в верховье реки Оки и осели на этой территории между северянами и вятичами. В том месте, где находилась резиденция, главная резиденция, главная ставка мадьяров, на новой территории протекала река, речка, приток Оки, который сегодня так называется река Угра. То самое место, где спустя много-много веков, ну, лет 800, да, спустя Иван III пересидит окончательно Золотую Орду. И это войдет в историю как место, несправедливо, кстати, как место, где мы окончательно избавились от татарского ига, хотя, в сущности говоря, от татарского ига мы избавились гораздо раньше. Или мы не избавились от него вообще никогда. Если судить по тому, что будет твориться у нас с вами во второй половине XVI века. Потому что то, как ведет себя власть в лице Ивана Грозного по отношению к своим подданным, так ведут себя только золотоордынские ханы, типа узбек-хана или какого-нибудь вот, даже не Тахтамыша, даже не Мамая, а какой-нибудь чеченцы типа Кубилая в отношении завоеванных народов. Только так. Ну, это другая история. А что произошло? На самом деле степной народ никогда не меняет стереотипных ландшафтов. И если мигрирует, то во всяком случае в ландшафты ему подобные. Верховье реки Оки в те времена были территорией лесистой, болотистой и, в общем, совершенно непригодной для проживания степного народа. Ситуация связана с жестокой схваткой за лидерство в степях. Вот то самое время, о котором мы с вами говорим. В это же самое время идет настоящая резня в степях севернее, вот северное Причерноморье, район Прикаспия, Нижнее Поволжье, междуречье Донца и Дона. Здесь суровые отношения. Здесь определяется хозяин. Волжские булгары – это первая жертва этой схватки. Булгары проиграли первые. Часть из них была отброшена на север, часть с кровоподтеками, умирая, издыхая, доберется до реки Дунай, перевалит через Дунай с воплями к византийцам: «Пустите нас, а то нас убьют». Византийцы пустили в провинцию Боэзии. Что там из этого произошло? Ну, благое дело никогда не остается неотмщенным, судя по всему. Остался только один конкурент. Точнее, два конкурента, которые готовы были уничтожить друг друга. Это хазары и это мадьяры или угро-мадьяры. И те, и другие являются в известной степени наследниками Гуннской империи. И те, и другие порядочно забыли о том, что такое гунны. И те, и другие здорово перемешались с местными фрагментами и осколками. Хазары занимали территории современного Дагестана, изначально современного Дагестана и Калмыкии. То есть это северо-западное побережье Каспийского моря. От низовьев Волги до низовьев Терека. Что касается мадьяров, то они занимали территорию вдоль восточного побережья Азовского моря. Там, где сегодня находится Ставропольский край, Тамань, Ростовская область, ну и город, который готовится стать олимпийской столицей, то есть Сочи. Схватка между этими народами была жесточайшая. Судя по всему, мадьяры проигрывали с самого начала, ибо их отпихивали с их благоприятнейших территорий на север, к среднему течению Дона, а затем наступил тот момент, когда хазары могли их уничтожить. А дальше происходит ситуация, видимо, такая. Знаете, вот когда кобра отступает, распахивает свой капюшон с надписью «Хазары», делает улыбку, вытаскивает язык и говорит «Так, и так». И в это время тушканчик, на спине которого надпись «Мадьяры», прыг куда-то в расселину между камнями, и исчез. Покачала головой кобра. Она бы в этот момент, может, еще что-то придумала. Но дело в том, что сзади раздается шорох. И там появляется большая рыжая морда нескольких мангустов, на которых на мордах довольных написано «Арабы-мусульмане». И кобра понимает, что ей вообще-то, честно говоря, не до тушканчика. Вот это мадьяров и спасло. В тот самый момент, наверное, не только мадьяров спасло, в тот момент, когда они ринулись от геноцида, потому что сейчас удар будет смертельный, их разорвут в клочки. Война ведь в древности ведет на уничтожение. Особенно среди степных народов. там никого не оставляют. Вот в этот самый момент они и уходят на стык между вятичами и северянами. Представьте, что такое, когда в вашем организме появляется инородное тело. Это крайне неприятно. Оно может вести себя как-то странно, да? Увеличиваться дискомфортом. Вы не знаете, как себя оно поведет. Мадьяры – это несомненная угроза. Для вятичей – безусловно. Для северян – безусловно. Для родимичей, которые по другую сторону Десны находятся и тоже опасаются – появился новый игрок. Он относительно хазар слабее, но это тот игрок, который имеет уже 1,5 века опыта боевой подготовки. И он ее готов использовать для того, чтобы здесь, на этой территории, себя утвердить в качестве лидера. Это исторический шанс для того, чтобы соединить усилия Радимичей, северян и вятичей, которые никак не могут договориться между собой о лидерстве. И потом они не имеют опыта ведения военных действий. А варяги на что? Они здесь. Они для них, простите, появление мадьяр – это тоже проблема. Ведь их утверждение в этом регионе положит конец всем их перспективам продвижения на юг. Значит, мадьяры – это та этническая пробка, которую надо выбить любой ценой. И это тот исторический шанс, который позволяет варягам навязаться в друзья тем же самым вятичам. Вот такая ситуация. Брякнуло, да? Жаль. Все.
Спасибо.